Глава 14. Енотовские зомби. Итак, завершив свой рассказ, я подумал, что недурно было бы обе эти истории, свою и генеральскую, напечатать. Хотелось бы увековечить память своего начальника Станислава Сергеевича, воздвигнуть им с Аллой Антоновной нерукотворный, так сказать, памятник. Да и моя жена еще больше моего загорелась этой идеей. Итак, взяв недельный отпуск за свой счет, я отправился на вокзал, а оттуда в Москву. Прибыв в Первопрестольную, я поселился у знакомого, не отказавшего в просьбе погостить в свободной и как раз совершенно ненужной, по его словам, комнате. Вообще, я заметил, что майору милиции, каковым я являюсь, простые смертные обыкновенно стремятся помочь. А я вот не вполне верю в их бескорыстность. Ведь, как говорится, от суммы и от тюрьмы зарекаться не следует, а майор МВД – это больше, чем соломинка в критическом случае. Конечно, мои рассуждения отдают стариковским цинизмом, ведь есть же на свете и просто добрые люди. Но в массе своих сограждане становятся теплее, отзывчивее, но и молчаливее, именно узнав, кто я и откуда. Что же, это справедливо. Так сказать, плата за вредность нашей профессии, некая надбавка к милицейскому жалованию. Итак, первым делом купил я справочник «Адрес Москва», где в алфавитном порядке приведены телефонные номера всех издательств славной нашей столицы. Сколько их было, не знаю. Скажу лишь, что на одну лишь букву «А», с которой я и начал свой писательский марафон, их было аж 98. Я же с юности, не любивший лести и незаслуженных похвал, решил не раскрывать издателям ни того, что я действующий милиционер, ни своего майорского звания. Пусть, думаю, они оценивают меня со всей прямотой объективности, без давления, так сказать, офицерских звездочек. Собеседники в моей большинстве оказывались людьми любезными и прощались со мной весьма вежливо, преимущественно ссылаясь на то, что вовсе не промышляют художественными книгами, а только учебниками да справочниками. Некоторые, впрочем, с мимолетной вкрадчивостью интересовались, были ли у меня прежде какие-нибудь публикации. Я отвечал правдивое «нет», и после этого трубка доверительно сообщала уху, что издательство занимается только технической литературой. Наконец, там же, на букву «А», в издательстве со странным названием «Алемих», к моему звонку отнеслись с интересом и предложили встретиться. Что же сказано, сделано. Вечером того же дня я уже сидел в обществе Алексея, издателя, из-за разницы в возрасте, которого у меня было больше, общавшегося со мной без отчества, в одном из кафе, в самом центре, радужно сияющей, с всеми красками огней от пришествия капитализма на ее улице, столицы. С сердечным трепетом, какого со мной должно быть со времен известного вам уже приключения в Яблоновке не случалось, я предложил собеседнику распечатку наших спокойным генералам заветных историй. Прежде, конечно, было формальное знакомство, причем я остался верен своему решению, подавив соблазн вызвать доброжелательно испуганную улыбку издателя могучей красной книжечкой, которая милиционеру и сапоги-скороходы, и шапка-невидимка, и скатерть-самобранка. То есть и доберешься быстро и бесплатно, куда тебе надо, и пропустят тебя, куда других не пускают, да и сыт будешь всегда, особенно если на руку не чист. Я же назвался пенсионером, и Алексея, и без ее магии приветливого мужчину средних лет, это вполне устроило. Он принялся пролистывать мою рукопись прямо при мне, положив невнятно пропечатанные матричным принтером листочки на стол. По ходу прочтения я, начавший уже стариковскую слежку за здоровьем и прислушивающийся к сердцу не меньше, чем водитель, достигший возраста Джульетты, легковушки к ее мотору, ощутил некое сладкое замирание в груди. Я не сразу и упомнил, что чувство это, напротив, весьма юношеское. Так ощущаешь себя, когда преподаватель при тебе экзаменационную работу твою пролистывает и подмывает тебя спросить «ну как?», но неудобно чего-то и боязно. «Ну как?» – спрашиваю. «Весьма неплохо, весьма неплохо», – отвечает издатель, «особенно в сравнении с тем, что мне обычно приносят». Что же, наконец Алексей всю мою Яблоновку прочел. Я именно ее первый в издательские руки подсунул. Похвалил и пообещал за пару деньков ознакомиться и со второй историей, генеральской, стало быть. Засим мы и расстались. Что и говорить. Волнительное щемление в груди не оставило меня и в следующий день, не снимаясь ни корвалолом, ни волокордином. От водочки прошло бы, факт, но я уж не стал. И в диковину мне, что вот без пяти минут пенсионера что-то новое затеял, свежее чувство, бодрящее, словно все еще у меня впереди. А кто его знает, думаю, может, так оно и есть, а может и нет. Истомился я. Вот уж не предполагал, сколько нервов пристраивания книги потребовать может. И это не котенка в хорошие руки спихнуть. Скорее, как дочь замуж выдать. Наконец позвонил я вновь своему издателю. Все, говорит, понравилось. И увидеться предлагает в том же кафе. Ну что же, встречаемся. «Книжка мне ваша очень понравилась», – начинает Алексей. «Но вы поймите, в каком мы издателе положении. Мы же как саперы ошибаемся только раз. Ну, два, если здоровье финансовое позволяет. Рентабельны-то только тиражи солидные, а на них денег столько надо. А что, если книга себя не окупит? Мне это все показалось весьма захватывающим. Да вот будут ли покупать? Вот если бы у вашего произведения объем побольше был, чтоб на роман это тянуло, тогда, пожалуй, можно рискнуть. С фантазией у вас, Илья Тимофеевич, все в порядке». «Напишите, — говорит, — еще одну такую историю, да подлиннее, и тогда можно будет попробовать». «Поймите, — объяснял мне издатель, как маленькому, — начинающему автору всегда надо начинать с романа. Это уже именитые могут писать книжки всякого объема, у них из-за одного имени все, что хочешь, возьмут. И не думайте, это не я один. Вам это в любом издательстве ответят, если вообще разговаривать станут. Итак, еще одна история в жанре мистического детектива, и я вас печатаю. Ну что, договорились? Спрашивает. Да-да, конечно, отвечаю я, стараясь довольно выглядеть. А сам-то понимаю отлично, что значит для меня ответ этот. Ну какой из меня писатель, думаю. Да и как могу я, даже если бы удалось произвести на свет небывальщину, помещать ее под одну обложку с подлинными историями? Ну ладно там с Яблоновкой. Я-то как живой участник событий стерпел бы, но как быть спокойным генералом? Мне казалось, что сочинив третью историю чуждую реальности, я низведу Станислава Сергеевича и Аллу Антоновну из состояния людей живых, пусть даже и в прошлом, на уровень литературных персонажей. В творческом смысле опущу, так сказать. Да еще и украду у покойного генерала авторство. Мне казалось, что выбор, стоящий передо мной, печален. Или на старости лет обменять честь на известность, или, и это было милее, остаться уж тем, кем был, дружным с совестью офицером МВД. Это не говоря уже о том, что дико мне было самому занятие выдумщика. Ведь столько лет занимался я тем, что отличал, отсеивал правду от лжи, истину от вымысла, и мне ли, как преступнику, вилять мыслью, сочинять неправду, заливать ее и в без того забитые ею по темечкам мозги читателей. Впрочем, это было бы даже забавно. Но, во всяком случае, ни в одной книжке с генеральским повествованием. Я при жизни Станислава Сергеевича не предавал, и уж тем паче не сделаю этого теперь. Конечно, я набирал телефонные номера и других издательств в разнобой на удачу. Но Алексей, увы, оказался прав. Даже в тех редких случаях, когда книга интерес вызывала, для угасания его мне лишь стоило объявить общий ее объем. Всех интересовали только полновесные романы. Увы. В общем, вернулся я в свой город, а там на место умершего начальника, спокойному сну которого я, должно быть, сильно мешал литературными изысканиями, уже заступил новый генерал, коему я и должен был расшифровать последние бумаги, подписанные покойником незадолго до того, как он таковым стал. А у меня на душе будто похмелье после молодильного яблочка, грусть, тоска. Вопреки апрельскому буйству жизни я ощущал себя облетающим по осени деревом, которое только и осталось, чтобы в сугроб погрести, да и забыть. Ну, стало быть, просматриваю я бумаги, каракули генеральские, расшифровываю напоследок. Вот, думаю, переведу их на русский, отдам новому начальнику и прощай службу. Потому как не привык я попусту кресло казенное просиживать. Я же хорошо понимал, что с кончиной Станислава Сергеевича созидательная моя деятельность тоже завершена. Новое руководство обладало ясным, как божий день, почерком и в услугах моих не нуждалось. А дожидаться намеков унизительных на нежелательность занимания мною должности я не намеревался. Помню, двигали так при мне одного старичка. Это было гадко и отвратительно. И вот решился я закончить передачу дел, да и оставить службу, как в руки мои попадает документ, любопытный до невероятности. Нелепый и интригующий, исполненный того самого, чего ожидал мой издатель, криминальной мистики. Это была докладная записка из города Енотов, наипровинциальнейшего городка нашей глубинной области. Лет 10 назад в этом населенном пункте размещалось некое вспомогательное производство, которое затем в связи с полураспадом государства оказалось отрезанным границей то ли от поставщиков, то ли от покупателей, располагавшихся где-то в Прибалтике, и захерело столь полно, что безработным оказался сразу весь город. Сегодня он несколько оправился от шока. Новые енотовцы подарили людям новые рабочие места, но там все равно было голо и безотрадно. К примеру, местному населению по сей день не возбранялось выращивать картошку прямо на пустующих газонах, и, напротив, никому и в голову не приходило обновлять пластинами сбрасывающие краску пятиэтажки, обретающие по ходу деградации тоскливую наружность прифронтовых строений. Я был в Енотове пару лет назад и по своей воле больше туда ехать не собирался. И, кстати, в отличие от свиней и петухов, на балконах зверей породы енот в городе и его окрестностях никогда и никем замечено не было. Имя городок получил в память о каком-то революционере. Он действительно был родом из Енотова, в годы его детства именовавшегося селом Царские Запруды. Разумеется, населенный пункт при первой же возможности был лишен монархического звания. В годы же индустриализации там отгрохали завод, да и дали статус райцентра по старой памяти, сохраняемой за Енотовым и по сей день. Начальником же енотовского РУВД с давних пор был Егор Иванович с фамилией в равной степени звучной и неблагозвучной. Отбросов. Честен он был патологически, да так, что от этого плохо делалось в первый черед ему самому. Начать с фамилии. Никто не возбранял ему ее сменить, но делать он этого не стал от избытка честности. Полагаю, и отец его правдолюбым был, иначе не донес бы он до сына родового прозвища. Что удивительно, Егор Иванович обижался, когда его фамилию произносили вслух, будто она была его тайным пороком, уродством, напоминать о котором бестактно. Обращение же товарища Отбросов он с армии еще воспринимал как личное оскорбление. Ему все казалось, что имеется в виду, что он их товарищ. Он следовал букве закона всегда и во всем, что помогло ему нажить врагов по обе стороны наших невидимых миру внутриведомственных баррикад. Взяток он не брал, и это, конечно, было здорово. Однако для тех милиционеров, которые считают, что вор должен сидеть в тюрьме, он был чужаком. Отбросов был не в состоянии ни подкинуть, как Жиглов, вещдок явному карманнику, ни отпустить с миром безобидного дачника, выкопавшего в пользу своей дачи скамейку в парке. Нет, действуя строго по закону, он освобождал первого за отсутствием улик, второго же упекал в лагерь, где того либо опускали, либо прививали вкус к малине. В общем, калечили морально, делая социально опасным. И ведь нельзя сказать, чтобы Отбросов был глуп, просто он, не желая брать ответственности перед своей совестью за те или иные решения, стремился переложить ее на закон, сухие рамки которого требуют, по моему глубокому убеждению, творческого осмысления и подхода. Отбросов был бы идеальным милиционером, и честь ему была бы и хвала, если бы жизнь вмещалась в прокрустовые ложи кодексов. Вот я считаю, что милиционер обязан слушаться совести своей не меньше, чем закона. И поверьте мне, в жизни каждого сотрудника милиции бывают случаи, когда мнение этих почтенных инстанций, увы, не совпадает. Отбросов же, честный и чистый, не придраться перед должностными инструкциями, вызывал досадливое раздражение как нормальных сотрудников милиции, так и ловких взяточников. Всем от него хотелось избавиться да подальше. Вот он и оказался в Енотове, горе последнего. Как раз от него-то теперь и поступила докладная записка столь дивного содержания, что составить ее мог лишь такой вот именно деятель, как наш Егор Иванович. Вот она дословно. Начальнику Энского областного управления внутренних дел генерал-майору Бордову Станиславу Сергеевичу от начальника РУВД города Енотов подполковнику Отбросова Е.И. В связи с невозможностью уничтожения появившегося в городе Енотов самодвижущегося по типу африканских зомби-покойника из имеющихся по штатному расписанию пистолетов типа «Макаров», прошу прислать минимально один ствол автоматического огнестрельного оружия типа «Калашников» с усиленным боекомплектом. С уважением, Егор Иванович Отбросов. И поверх немыслимой бумаги этой оптимистично устремлялась ввысь неразборчивая, как всегда, резолюция генерала по странному стечению обстоятельств и самого уже покойного. Отказать. Провести экспертизу в соответствии Отбросова занимаемой должности с возможным уходом на пенсию по состоянию здоровья. Генерал распорядился судьбой Егора Ивановича за день до смерти супруги, и потому бумага по сей день хода не получила. Умопомрачительная отбросовская депеша была зафиксирована лишь среди документов входящих. Пройдя в соседний кабинет, я заглянул в журнал регистрации, из коего, как из песни, слова не выкинешь. Она там фигурировала, но, слава богу, без конкретики. В частности, знал лишь Станислав Сергеевич, но он унес их в могилу. Я же обнаружил себя в двойственном положении. Прежде всего, я был не вполне согласен с покойным начальством, вот так, без разбирательства, не допустившим возможность существования ходячего трупа, тогда как в его собственной судьбе имелся подобный эпизод. Однако чужая душа потемки. Возможно, он поступил так из малодушия мвеющего желания показаться генералом материалистичным, боясь, что серьезным отношением к паранормальной просьбе он себя скомпрометирует. Или того хуже, сделает гласной свою историю, доверенную синей тетради про кавказского упыря. Да, нечего и говорить. Во-первых, о мертвых, если они не ходят, конечно, или хорошо, или ничего. Во-вторых, уж я-то за время службы привык к столь неочевидным движениям психологии человеческой, к столь противным логике по словам и поступкам, что двойственностью генеральской меня удивить было нельзя. Что поделаешь? Покойный слишком уж дорожил мнением окружающих, и теперь Отбросову суждено было выпасть из насиженного кресла. Но я-то знал, что если кто и способен сойти с ума, только не Егор Иванович. Он был чересчур тупиково нормален. И очевидным казалось, если уж пишет Егор про самоходный труп в городе Енотов, значит, таковой там и впрямь вышагивал. Более того, думаю, имелись у Отбросова веские основания полагать, что автоматная очередь, способная, кажется, лишить разгулявшегося покойника его чудесных свойств, переведя в подобающее трупу горизонтальное положение. Сугубое же стремление к правде сыграло с ним злую шутку. Честная докладная клубочком из сказки подводила подполковника к самому порогу дурдома. Ведь и мне в истории с Яблоновкой и генералу в его передряге хватило ума не предавать официальным отчетам свои открытия. А вот Егор был не в силах поступить подобным образом. Жаль, мне его сделалось. Да и енотовская история вполне бы могла потянуть на заключительную часть трилогии. Как бы то ни было, я решился на маленькое должностное преступление. А что вы думаете, редко что ли люди на подлог идут? Много чаще, чем и представить можно. Но лишь в случаях исключительных содеянное становится гласным, выходя за рамки почти семейного круга лиц и оборачиваясь чем-нибудь серьезнее предупреждения или выговора. Меня же и отставка не страшила. Я должен был совершить нечто поистине чудовищное, чтобы, забыв прежние мои заслуги, меня выкинули на улицу не по состоянию здоровья или возрасту, а с какой-либо позорящей формулировкой. В общем, узнав из газет, что 4 мая, в разгар праздничного марафона, в Енотове состоится важный футбольному миру поединок, я переписал докладную отбросовскую следующим образом. в связи с намеченным на 4 мая сего года матчем между командами «Крылья Советов Енотов» и «Спартак Тамбов» для профилактического психологического давления на фанатически настроенных болельщиков с целью предотвратить беспорядки, прошу выслать автомат «Калашников» с полным боекомплектом. То же число и та же, уж я постарался, чтобы похоже было, подпись. И поверх положительная резолюция генерала покойного, почти нечитаемая, как и прежде. У меня сомнений не было, что грамота подложная легко пройдет через новое начальство. Входя в курс дела, оно еще не начало устанавливать собственные порядки. Я вообще слыхал, что генеральские погоны оно, ну в смысле он, получило за месяц до того, как на месте Станислава Сергеевича зазияла вакансия. Закономерным было и то, что желающих провести праздник в отрыве от семьи, кроме меня, не обнаружилось. Коллектив же нашего управления хорошо понимал, что с уходом в небытие генерала Бордова канула в лету и моя былая незаменимость. Потому готовность отправиться к Егору Ивановичу истолковали как желание приносить пользу и новому руководству. Что же, старший лейтенант Тимошенко, хранитель нашего арсенала, по личной просьбе выдал мне автомат без заключающего его увесистого ящика, и возраст мой учитывая, и то, что в свое время я был его наставником. Мой статус позволял мне самому решать, как доставить в енотов смертоносный груз. И, поколебавшись немного, я надумал воспользоваться поездом. Конечно, неправильно это было, но в душе моей тесня милиционера возрастал на старости лет папарацци, не желающий лишаться инкогнито явлением в город на милицейском газике. Тем более в истории этой имел место подлог. Да и грядущее объяснение с Отбросовым простым не представлялось, а потому скорой обратной связи с областным руководством через шофера я предпочел избежать. Да и кто знает, думал я, так ли просто будет разрешить загадку енотовского зомби или потребуется расследование? А надо ли говорить, как я, просиживая очередные штаны в бастионе милицейского управления, истосковался по оперативной работе. Итак, форма и документы, на оружие в том числе, разместились в чемодане, свеженький же, не нюхавший порох, а точнее еще не вонявший им масляный, словно шпротина, автомат, занял место в сумке через плечо. Вязаный зеленый свитер, да в меру элегантные штатские брюки составили мое облачение. Наконец, вот он, вокзал.